Слава нашему Господу! Сегодня у нас продолжение темы. Я думал, что мы уже закончим ее. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодня уже 31-я часть. И когда я рассматривал этот вопрос сегодняшнего продолжения, думал, наверное, закончим ее. Знаете, дело в том, что очень похоже, что еще будет продолжение. Почему? Потому что это настолько объемный материал, что мы даже себе не представляем. Потому что все сферы жизни человеческой, они пропитаны злом. Дальше. Зло пропитало, знаете, и дух, и душу, и тело, и мысли, и чувства, и хотения, и желания, намерения сердечные. И все органы чувств, через которые воспринимается окружающий мир, то органы чувств воспринимают зло. И сердце человека, оно исполнено этого зла от чрева матери. А если принципиально, то, знаете, у каждого свое понимание. Что такое понятие чрева матери? Тогда, когда родился? Или когда был зачат? Есть еще на Писании сказано о том, что во грехе зачаты дети. Как во грехе? Что, грешили родители и так зачинали? Да нет, недоочищенные вопросы, недоосвященные вопросы. Они потом скажутся. Потом иди разбирай и доказывай, так кто смотрел двумя глазами или одним, или один с половиной глазом на прутики рябые? Чего эта шкурка у овечек такая? Не знаю. Очень плохо, что мы не знаем. Бог не зря сказал, когда представительство Бог делал свое Моисею и представлял себя как Бога, Священное Писание говорит, что под разными именами Бог открывался. И говорит, вот под таким-то именами я открывался вот тому, тому, тому. А вот под таким именем я им не открывался. А вот для этого человека открываюсь вот под таким именем, под которым до сих пор не был открыт. И он там представляет себя, Бог, и говорит, я Бог, и называет свое одно из очередных имен. И подчеркивает, воздающий родителям в детях и детей до третьего, четвертого рода. Почему? Потому что недобитые вопросы. И когда мы с вами касались в каких-то частях этой темы, вопрос интересный, в Новом Завете описывается, отложивший остаток злобы. Как? Это первоапостольские церкви. Это, понимаете, недавно только было распятие нашего Господа, недавно было Его Вознесение, недавно Дух Святой сошел, Пятидесятница. Ну сколько там еще прошло? Апостолы еще живые. Они не убиты, не казнены, понимаете, в вечность еще не ушли ни по возрасту, ни по обстоятельствам, ни по положению. И вдруг остаток злобы. Если смотришь первоапостольскую церковь, в момент, когда Анания и Сапфира, ну как такое зло умудрилось там прошмыгнуть? Не помню, каких-то темах мы сами исследовали, были просто удивлены. Знаете, поверхностное отношение к тому месту Писания звучит, все в церкви было нормально, кроме Анании и Сапфиры, ничего подобного. Когда Анания и Сапфира упали замертво, то в страхе были те, которые были рядом с апостолами. Не исключено, что может кто-то из апостолов даже. Как так? А что, разве апостол Петр в свое время и Варнава не лицемерили, когда пришли братья от Иакова, а там был апостол Павел, и все кушали вместе с язычниками. Наверное, говорили, мы вот вместе. И Павел Ефесянам, когда пишет, говорит, Сын Божий своим телом уничтожил преграду между язычниками и евреями, между людьми и Богом. А тут получается, преграда уничтожена Сыном Божьим, а апостолы, понимаете, Петр, Варнава и им подобные, восстанавливали эту стену. Это не осуждение, это не критика, это факт, который записан на страницах Священного Писания. Вот если какие-то недобитые вопросы, а что, это же недобитый вопрос, или заново всплывший? Это было духовное ослабление, почему такое проскочило, прошмыгнуло, пролезло? Не могу ответить. Ну ладно, начинающие члены церкви такое упустили. Ну как могли такое апостолы пропустить? Мы сейчас не критикуем, просто мы ставим себя на это место. Практика жизни показывает, большинство аварий автомобильных происходит поблизости к дому. Вот всю Америку проехали за рулем, все нормально. И вот осталось 10 миль, ну сколько там, 16 километров. Раз авария. Практика уже показала, что в аварии попадают обычно больше те, которые более уверены в своем водительском стаже и своем водительском опыте. Но статистика существует. Поэтому эта статистика, если знаете, апостол Павел говорит, вот о критянах, сами критяне говорят, поэтому ты, служитель, Тимофей, там Тит, да, это возьми на вооружение себе, это не байки, это не сказки, понимаешь? Раз они даже о себе такую характеристику говорят, то ты должен понять эти вопросы очень глубоко. Поэтому вот эти моменты, вот этого зла, которое умудрилось там у Анании и Сапфиры быть, И мы сами рассматривали состояние церкви, то там страхи были, мы остановились сейчас на вопросе. И рядом с апостолами, кто знает, может, у апостолов что-то было, у кого-то конкретно, это отдельный разговор. Потом вся церковь была в страхе, и все остальные. Чего так? А, там-то и вопрос. Страх бывает разного порядка, но бывает страх воздаяния. Когда ты видишь, что идет воздаяние, то моментально, ой, а у меня там недоработка, а у тебя там, а у нее там, а у него там недоработки какие-то, или какие-то вопросы недорешенные. Начинает сразу типа человека дергать. Разные бывают случаи, разные обстоятельства. Сегодня мы об этом не разбираем. Остаток злобы, то есть это проникновение во все сферы. И когда мы с вами исследовали, не помню, какие части этой темы, то Адам с Евой были поселены на земном шаре. Ну, сначала Адам, потом сотворенная Ева. Тогда, когда одна треть ангелов уже были увлечены злом. Хорошо, чтобы мы понимали. Одна треть ангелов увлечена злом. Дьявол это сделал. Настроил ангелов против Бога. Все было готово. Так что опыт большой, и он мог настроить Еву против Бога. Это очень просто делается. Дальше. Если внимательно смотреть, сам Сын Божий говорит в одной из глубоких притч относительно своего явления народу Израиля. У хозяина был большой виноградник, у него были виноградари, и к этим виноградарям хозяин посылал своих слуг, своих рабов, взять, принять плоды. Они кого били, над кем глумились, кого как, ну, разные варианты, кого побивали, кого до смерти убивали. Это, говорит, система продолжалась, и хозяин прекрасно это знал, господин. И вот однажды господин говорит, я, говорит, пошлю моего сына любезного, мне единственного, может быть, говорит, они его постыдятся. Они посмотрели и говорят, это наследник. Вывели его с виноградника и убили. И Иисус задает вопрос к окружающему народу Израиля. Как вы думаете, как поступит хозяин этого виноградника и отец этого убитого сына по отношению к этим виноградам? Что вы скажете? Они говорят, виноградари эти злые. Злых виноградарей предаст злой смерти. А виноградник отдаст тем, которые будут приносить или отдавать ему плоды его во время свое. Значит, отсутствие того, когда мы не отдаем плоды его ему во время свое, это есть показатель зла. Вот и все, и приехали. Это получается, судя по времени, должны вот что-то совершить чудное, благословенное во имя Господне. А и нету. Это признаки зла, то есть плод зла. Сами люди, окружающие. Иисус говорит, если вы, будучи злые, благие даяния, тем не менее, можете делать детям вашим, и хотя вы делаете благие даяния детям вашим, и когда ваш ребенок попросит хлеба, не дадите камня, попросит яйцо, не дадите скорпиона, попросит рыбу, не дадите змею, то ваши добрые деяния не являются показателем того, что ваша внутренность добра. Да, нет? Так никогда не читали? А следует почитать. Вы, будучи злы, умеете делать благие даяния. Поэтому плод, который зачастую люди смотрят, благое даяние, это еще ни о чем не говорит. Как ни о чем не говорит? Это не показатель доброты сердца человека, пожалуйста. Это определенные мотивы, почему человек, из каких соображений это делает. Но в определенных обстоятельствах он такое сделает, даже со своими детьми. Что это тихий ужас или громкий ужас, как хотите, называйте его. Чтобы было понятно, помните, две женщины, это отдельную такую сторону рассматриваем. Мой ребенок, нет, мой ребенок, мой ребенок, нет, мой ребенок. Ну, с пеной у рта одна доказывала, а другая с болью в сердце и в слезах. Потому что одна-то знала, что она мать, и что это ребенок-то ее. А вторая тоже знала, что она не мать, потому что своего заспала. И знала, что у своей же подружки, что, и что пьяная была, или какая, забывтая, или в наркотиках была, позвольте, извините, так. Взяла, сделала и не знала. Та не знала, что делала, значит, хорошо понимала. И вот они доказывают, удивительно то, что ни одно судопроизводство на всех уровнях и инстанциях не могло доказать. Вот чувствуют, а доказать не могут. Надо доказать, а не чувствовать. Это для кого? Для рогатых надо доказательство факта. Понимаем, да? А мое, говорит, сердце тебе не сопутствовало? Когда? Да когда тебе, говорит, с колесницы уже исцеленный Нееман повернулся? И все. Ёхнуло же у тебя. Что ты сейчас начинаешь говорить, что нет? Это же зло, маскировка. И там был поставлен вопрос, Соломон говорит, чей ребенок мой, чей? Дайте ребенка, дайте меч. Разруби, говорит, отдай одного туда, другого туда. Ну, вы знаете, кто его знает? На сегодняшний день, возможно ли это сказать, уже знающие этот опыт, быстренько успеют подделаться. И что там было отвечено? Ведь ты же только что доказывала, что это ребенок твой. Ты только что доказывала, что это ты мать. И вдруг ты говоришь что? Руби, ни мне, ни тебе. Слушай, куда деть твою доброту, жертвенность, самоотдачу? Что ты горы такие строила, что ты будешь матерью, что ты его вскормишь, вырастешь, что ты его в жизнь пустишь. Кому эти сказки? Что это? Поэтому Иисус и говорит, называя вещи своими именами. Вы люди злые. Что ты говоришь? Мы в синагогу ходим, в храм ходим, жертвоприношения приносим. Это, говорит, не показатель. Да мы нашим детям доброту делаем. Это, говорит, ни о чем не говорит. Боже, научи нас так читать, как в свое время Моисей в Псалме говорит, научи нас так исчислять или исчислять дни жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое. Научи нас, Господи, так читать Священное Писание, чтобы видеть, что ты говоришь. А наш Господь всегда говорит очень объемно. И рассказывая об одном вопросе, касается всех-всех направлений. Только бы очи, глаза наши были открыты. Только бы уши наши были способны. А то задают ему вопрос и говорят, а вот какая заповедь? Ну ты же, говорит, с подковыркой-то задаешь. Тебя же, говорит, это же не интересует. Ну ладно, я тебе отвечу. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. А кто мой ближний? И там интересная фраза. И он, желая оправдать себя... Ну ты же, говорит, знаешь заповедь, да, ну какие, ну называй. А вот теперь, желая оправдать себя, задает вопрос, а кто мой ближний? А, кто твой ближний? Значит, ты создаешь видимость, что ты ничего не знаешь. Ты создаешь видимость, знаете, сейчас мы будем касаться вопроса, чтобы по уму были совершеннолетние, назло, чтобы были младенцы. А тут в такое младенчество, раз, упал. А кто мой ближний? Ну такой незнайка. Это не маленький ребенок был, задающий вопросы, не пацаненок или девчура какая, понимаете, не подросток, не молодой человек или девушка, это был повзрослее кто-то. Это был знающий вопросы и знающий, как, знаете, задавать вопросы. Первую заповедь и вторую знающий. И даже знающий, имеющий опыт, как выкрутиться, прикинуться и принять на себя вид благочестивого незнайки. Ох, если такой благочестивый незнайка станет членом поместного собрания. Или такая благочестивая незнайка. Успеваем. Что будет дальше? Или такие незнайки, ну кому-то выпадут. Ну, наверное, пускай будет так. Стать спутником, спутницей жизни. Это же ужас. Это какой вопрос дома не спросишь, везде хитрый, лукавый незнайка. Мы в какой-то теме... изучали, не помню, там очень глубокая характеристика человека, который прикидывается, по-другому не скажешь. В русской терминологии, поскольку мы вращаемся в русском языке, словарь Даля конкретно это подчеркивает. Это уже безбожники, но на Даля посмотришь, навряд ли на безбожника похож, но тем не менее. Светский словарь. «Не хочу, не могу, знайка». «И не могу знать, и не хочу знать». Знаю, что это удобный конек, верхом на котором можно разъезжать. И вот когда подходишь к человеку и хочешь ты ему объяснить, помочь, не в смысле, что ты навязываешься, конкретно когда Бог подводит, пожалуйста, чтобы мы понимали. Бывает момент по нашей ревности, инициативы мы делаем, не делайте этого, в беду попадете. Еще получите обвинение, еще и вы копья получите. Почему? Потому что Енофан, когда в свое время увещевал своего отца в адрес Давида, он говорит, ну ты же видел... Как он делал? Вот он не щадил свою жизнь, полагал, ты радовался этому. Клянусь, не будет этого, не буду его убивать. А потом, когда в следующий раз защита была, где, говорит, сын Иессеев? Он у меня, говорит, отпросился, у них там, ну как, в роду должны, как сказать, родственники собраться. Ах, ты же, говорит, беспутевый ты такой сын, да ты с ним повелся себе на голову, хватает копье и... Будешь защищать Давида, получишь копья. Думаем, хорошо, что теперь не защищать? Есть вещи, когда не надо влазить, иначе будут проблемы. И вот человек, что ты от меня хочешь, я не понимаю. Вы знаете, когда и будет ему, что не скажет. И он сразу раз, и блокировка идет в мышлении. Не понимаю. И как называется в русском языке? Не могу, не хочу, знайка. Не хочу знать, не могу знать. Все, и блокираторы, закрылся, закрылось. Все, бесполезно. Попробуй такому дома что-нибудь скажи в кругу своем. Попробуй. Если этот человек будет нарушителем какого-то вопроса, и ты ему будешь говорить или ей, я каюсь, что ты от меня хочешь. Это блокираторы срабатывают. Потому что не хочу, не могу, знайка срабатывает. Понимаем? Вот это зло. И поэтому, раз мы касаемся этого вопроса, это я к чему говорю, к вопросу того, что тема будет продолжаться и сегодня, и дальше. Потому что вопрос зла, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот мы сейчас рассмотрели, посмотрите, что не вопрос, побежденный злом, и притом добровольно, доброохотно желающие. Вы знаете, если Священное Писание говорит, что Бог доброохотно дающего любит, то дьявол тоже любит доброохотно отдающего себя. И продающего, или продающую себя, не играет роли. Он, она, какой вид греха, куда? Самый главный грех на сегодняшний момент, вот который сейчас мы рассматриваем, не могу, не хочу, знайка. Умышленное под зло прятание. А потом этим злом дальше остальные вопросы прячутся, конкретные грехи. Кстати, не так давно конкретно Бог нам уже с кафедры открыл интересную вещь. Сегодня надо напомнить это в связи с сегодняшней вот этой 31 частью. Что именно? Интересно, Соломон пишет, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Во-первых, сама нить, закон строения нити, она не является ровной, знаем, да, накрученная, скручивают ее. Вот если возьмете ровную паклю, которую вот в трубы закладывали для герметизации или где-нибудь в окна вставляли, пакля называется, вот так ее дернешь, она лопается, разрывается. Но если ты ее скрутил, скрученная, то ты не можешь ее порвать. Надо больше усилия создать. Все нитки, которые существуют на земном шаре, не являются одного сложения. За исключением, может, каких-то специальных. Обычная, это уже доказано, не косичка плетется, а скручивается в три. Но перед тем каждая из трех скручена сама. А потом каждая скрученная скручивается между собой. И вот Священное Писание говорит, взаимоотношения, втрое скрученные, там в правильном положительном смысле, они, говорят, не скоро порвутся. Они никогда не порвутся? Нет, если человек отворачивается от Бога, то взаимоотношения с Богом рвутся. А порванные взаимоотношения с Богом приведут в определенной степени к разрыву отношений между людьми и ближними. Не удержишь. Удержать можно при условии, если согласен быть с Богом, в Боге и не разрываться с Богом. От тебя может оторваться другой, уйти в сторону, потому что он или она, или они не желают быть в такой чистоте и святости. При первом моем ответе, говорит апостол Павел, все меня оставили, хотя были со мной, были рядом и должны были трудиться. Но сейчас другая мысль. Грех втрое скрученный не скоро рвется. Это называется какая-то проблема, какой-то корень греха. И ему сопутствующий, следующий, они, во-первых, сами крученные каждый, а еще друг с другом. А еще и как минимум третий. И вот нередки такие были факты. Человек говорит, вот исповедал вот ту область. Вроде нормально, всех вопросов коснулся. Исповедал вот ту область какого-то греха другого. Вроде бы освободился. Там, третьего, четвертого, не играет роли сколько. Но, говорит, в каких-то вопросах не имею свободы. И когда стали разбирать, то Бог заострил внимание. Скажи, пожалуйста, а вот этот вид греха какой-то, о котором мы сейчас коснулись, случайно он ни с каким другим грехом не переплелся? Ой, да, вот с таким. И они вместе один другого поддерживали. А там, может быть, еще что-то переплелось? А ну-ка посмотри, а вот такого не было. Бывали моменты, два переплетенных, бывало три, бывало четыре, бывало больше. И вот когда много параллельных грехов, сопутствующих, переплетаются, то восстановление от этого бывает очень трудное. Но силен наш Бог, дающий освобождение. На примере медицины рассматриваем. Если мы кушали какой-то продукт нездоровый, подпорченный, и от него получили отравление, и отравление было сильное, в смысле продуктовое, пищевое, то потом реакция в организме, защита, срабатывает не только на этот продукт, на непринятие его, ну, рвота там, бывают разные методы, как организм скидывает или не позволяет, или отвращение появляется, но и на все остальные сопутствующие продукты, которые участвовали во время съедания пищи вместе с тем испорченным продуктом. Ну, медицина это знает. Старожилы земли это знают. Жители особенно той страны это прекрасно знают. И когда обычно были отравления, и потом предлагали какие-то продукты для подростков или малышей, но сначала спрашивали, а когда у тебя произошло отравление, от какого продукта? А что ты кушал или кушала параллельно вместе с ним? И вот названные продукты питания надо было из рациона питания исключить. Ну это же правда? Правда. 1 + 2 = 3. Это знали. Так вот, проблема, чтобы освободиться от такого состояния в организме, очень было трудно, потому что нужно было больше времени, потому что переплетение многих продуктов питания создало проблему колоссальную. Поэтому, если какой-то вопрос греха, нам очень трудно освободиться, хотя мы его исповедовали, не исключено, что мы исповедовали сам этот корень, но не исповедовали вопрос, с какими корнями он переплелся. Зачастую здесь срабатывает механизм ложной самозащиты. Что это значит? Это получается, ой, как стыдно, что я буду раскрывать, что обо мне подумают. Ну, уже и того греха, и того, и хватит. И вот такая, как ее назвать? Это нормальная скромность, стыдливость, переживание? Или это ненормальные вещи? Ну, это же надо же открывать, надо же беспокоиться. Поэтому вопрос, не будь побежден злом, но побеждай зло добром, это очень глубокий показатель. И этот вопрос мы будем глубже рассматривать. Сегодня мы будем больше рассматривать вопроса, наши высказывания в адрес обстоятельств, в адрес Бога, в адрес людей, в адрес положения. И Священное Писание говорит, за всякое праздное слово будете, говорит, давать отчет, то печальная вещь. И вот, говорит, ты сидишь, клевещешь языком, сплетни распространяешь, поднимаешь перст, то есть указываешь на кого-то. По-другому, один из вопросов поднятия перста – это есть копание в чужих глазах. Чтобы было понятно. Ну, читаем сначала Псалом, где говорится о поднятом персте, а потом будем читать, что говорит Священное Писание. Оказывается, что в чужих глазах рассматривать проблемы – это есть зло, и притом замаскированное серьезно. Читаем Псалом 49, стих 19, 20 и дальше. Там разные вопросы рассматриваются, предыдущий у нас покамест вопрос – перста и языка. Уста твои открываешь на добрословие, нет, на злословие. Открываешь уста ты сам, ты это прекрасно знаешь, но ты открываешь. И ты знаешь, что ты будешь злословить. Но зачастую многие слова за зло не воспринимаются, не считаются. Нашего Господа злословили. Как? Проходя мимо его креста, на кресте распят наш Господь, слева-справа два разбойника. И вот они кивают головами в его адрес, в адрес нашего Господа, и говорят, это разрушающие храмы в 3 дня восставляющие. Помните, он сказал, разрушьте храм сей, и я в 3 дня его восставлю. Ему говорят, ты что, до этого храма там 40 с лишним лет строили, ты о чем говоришь? И ты в 3 дня его восставишь? А он говорил о храме тела своего. Каждый понимал, в чем был заинтересован. Каждый понимал, на что обращал внимание. Каждый понимал, что стояло перед его глазами. Каждый понимал меру своей испорченности, заинтересованности, определенных целей. А в меру своей болезненности, своей реакции, своего нездоровья. Там ряд вопросов. И получается, очень много вопросов отрицательных в адрес, ну, этого понимания. А здравомыслящий только один. Он говорил о храме тела своего. У меня вопрос возникает, который Бог задает. Сколько людей, стоящих, это поняли? Кому это открылось? А как это оно могло открыться? А я по-другому ставлю вопрос. А как это оно имело право не открыться? А где это видно? Иисус говорит, за кого меня почитают люди? Потому что пришли апостолы и говорят, вот или ученики там, потому что были такие моменты, когда 70 учеников тоже ходили, благовествовали. Одни за такого почитают пророка, другие за такого, другие за этого, другие за Илью. Вот он должен же прийти в духе и силе Ильи, так было сказано. Но они просчитались, потому что в силе духа Ильи пришел Иоанн Креститель. Ну хорошо, они, ладно. Дождался Господь, пока мы с ними так высказывались, потом обращается и говорит, а вы за кого меня почитаете? Ну давайте, выходите на свет, называйте вещи своими именами. Вот. И вот теперь, Если оно у вас есть во внутренности, то вы открыто будете говорить. А если у вас там недоработка этого вопроса, недорешенность, то вы будете крутней заниматься, крутиться. Может, он ваш авторитет, может быть, за его спиной вы бы что-то другое в его адрес бы там наговорили бы. А здесь надо же, понимаете, форму держать. А и попались. Кто отмолчался, а кто с радостью за спину Петра? Он же, говорит, у нас такой выскочка, да, вот за всех, понимаете, отчет дает, хотя его же никто же не просил за всех. За кого вы? И он за всех распинается и говорит, ты есть Сын Бога Благословенного, ты есть Иисус Христос, Мессия. Там интересная фраза, блажен только ты, так, нету формулировки, но мягкая, блажен ты, Симон Ионин, а остальные... Погоди, ну ты же спросил, за кого вы, а блаженство отдаешь только одному. Ну, ответ, говорит, очень простой, но отвечал-то только один. Но это блаженство получает он. Я, говорит, скажу характеристику этого. Блажен ты, Симон, Петр, Симон Ионин, там, или как? Потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой, сущий на небеса. А почему от остальных это сокрыто? И почему это у остальных уста сокрыты, не могут открыть уста и сказать? Потому что в сердце нет. А почему в сердце нету? Но они же апостолы. Это, говорит, еще ни о чем не говорит. Как ни о чем? А вот мы с вами и увидали. Если бы вот то, что было у Петра, было бы у остальных, то было бы написано. Они бы наперебой стали говорить. Как написано? Ну, Иоанн же пишет, когда Иисус сказал, один из вас предаст меня. Они все зашевелились. И все стали говорить. Ну да, нет. А тут только один Петр говорит. А там все стали. Не я ли? Не я ли? А чего вы это самое задергало вас? А что это у вас, знаете, есть такое у людей мира сегодня, на воре шапка горит. Пожар на голове. За свою шапку хватает, потому что вор оказался. Я знаю, знаю, дед говорит, кто сегодня арбуза утащил. Колышки два забиты веревкой. Наклонитесь затылками, чтобы не касались веревки. То есть носами в землю смотрят. Они же не видят, что голова касается, не касается там веревки. Кто ел арбуза, у того затылок веревки касается. Вот кто ел, того и дернуло. Ну, а что получается? Один из вас предаст меня и дернуло всех с Иудой вместе взятых. Всех дернуло, давайте честно. А вот тут дернуло в положительном смысле только одного Петра. За кого вы почитаете? Вот кто съел этого Божьего арбуза, Божьего благословения, позвольте так скажем, что Бог открыл. Его только и дернуло, потому что он только один был насыщен откровением свыше от самого Отца Небесного. Ты есть Сын Бога Благословенного, я ел эту пищу. А остальные? А остальных не дергает. В правильном смысле слова, и вот, видали? Вот мы и увидали. Поэтому эти вопросы серьезные. «Уста твои», это мы в 49-м псалме, 19 стих, «открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, ну или сестру, это не играет роли, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя. И представлю пред глаза твои грехи твои, уразумейте это забывающие Бога. Потому что... Вопрос, что ты будешь показывать на человека. Это очень страшные вещи. Или рассматривать его. А теперь рассматриваем у Луки интересная фраза. Смотрите, где она записана. Мы как-то не так давно касались этого вопроса, но сегодня для себя напоминаем, чтобы освежить это в памяти. Луки, 6 глава, события, 41 по 45. Смотрите, какая там увязка, как связано в Божьих высказываниях. 41. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна своем не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего? Вы знаете, вынуть сучок из глаза твоего параллельно звучит еще по-другому. Вот придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Научитесь от меня, и возьмете иго мое, бремя и так дальше. Иисус об этом говорит. Теперь, Бог вчера, сегодня, вовеки тот же, и поэтому принцип утешения и метод утешения остается опять-таки за тем же самым Богом. Если Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся сегодня, то это значит, вы должны были прийти от Адама с Евой по сегодняшний день, и от сегодняшнего дня до последнего, когда уже церковь будет восхищена, и, ну, может быть, дальше будем говорить о вопросе, закончится существование человека на земле, это будет лучше сказано. «Придите или волоком притащите». Кого? Вот видите, что у человека сучок в глазу. И вот вы его хватаете и говорите, сейчас я тебе помогу. И на плечо, и тащите волоком. Там не сказано «притащите». Там не сказано «приведите», там не сказано «убедите». Есть место Писания, где сказано «убедите, чтобы пришли злые и добрые», да, кого не найдете всех, и злых, и добрых, и по подворотням, на перекрестках дорог, да, по изгородях. Это значит уже и городская система, и деревенская, и пересечение дорог там будет уже далеко. И всех, кого не найдете, и добрых, и злых. Значит, он сказал, что в мире есть добрые злодеи, а есть злые злодеи, а есть злючие злодеи в мире. Есть родители злые, но добрые дела, делающие своим детям. А таким родителям не надо освящаться? Не надо им меняться? А освобождение не нужно там? А сколько раз мы зло прикрыли добром? Но он говорит, призовите, и вот призвали. И надо же оказаться таким злым злодеем, что прийти на пир, да еще в своей одежде, да еще не в брачной. Ну, это уже его вопрос, как он это решал. Друг, как ты пришел сюда в небрачной одежде? Чтоб тебе надетому не оказаться нагому. Ты пренебрег все. Это же серьезные вещи. Серьезные. Или как можешь сказать брату твоему? Мы опять к Луке, 6 глава, уже 42-й. Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, волоком тебя притащу. Только не надо путать, что попавшийся разбойникам там было предложено помощь, омыть рану, очистить ее, перевязать, потом на осла и доставить в гостиницу. Мне, правда, приходилось неоднократно видеть такие моменты. Вот попавшемуся разбойнику помогаешь? По, ну, каким мотивам? Знаете, там рассудительности особо не нужно. Нужна помощь, ты бросаешься во имя Господне помогать. Но бывают моменты, когда Бог просто не допускает. Почему? Потому что там будут страшные последствия. Эту сторону я не разбираю. Возвращаюсь назад. И вот бросаешься, помогаешь, человек восстанавливается, приходит в сознание. И едва-едва пришел в сознание, я говорю этим примером, смотрит на тебя и говорит, ты кто? Самарянин? Пошел прочь. Я видел такое, получал такое, и оскорбления были. Это чтобы мы хорошо знали. Поэтому, чтобы не получилось, что касаясь этого вопроса, теперь мы никому не будем помогать во избежание определенных обстоятельств. Я не это сказал, но надо на это рассчитывать. И поэтому надо быть очень внимательным, до какой степени, что делать и где помогать. Потому что, когда мы рассматривали, Иоаннафан нажимал на своего отца о справедливости, взывал к голосу совести, взывал к голосу, ну ты же это видел, и ты же это радовался, это бесполезно. Как бесполезно? Но ты ж не к тому взываешь вопросу. Там у него отступничество. У него есть любимые грехи, которые он не добил. Он имеет свое мнение, вопреки мнению Бога. И теперь у него своя, я не знаю, как сказать, свое войско, противостояние самому Богу, свое мнение, свое понимание. Он будет больше защищать Голиафа, чем защищать Божье помазание. Но он же так же сделал. Он так и остался таким. Он рассчитывал на то, что филистимляне добьют Давида. А как только после этой битвы очередной, понимаете, филистимляне побежали, то бесы моментально его побуждают, говорят, защищай филистимлян. То есть как это делать? Хватай копье, и теперь бесится, беснуется, и копье кидает в адрес Давида. А недавно только Иоаннафан клялся, да не будет зла. Да что ты обманываешь, будет зло. Потому что корень зла не убит, а ты в царях. Корень зла не убит, а ты глава семейства. Корень зла не убит, а ты занимаешься вопросом решения справедливости и воздаяний всевозможных. Ну, дальше. Поэтому есть моменты, Боже, помилуй. Брат, дай я выну сучок из глаза твоего. Между строчек. А кто тебя поставил вытаскивать сучки у него из глаз? Даже когда к нашему Господу обратились, помните, да? Скажи моему брату, чтобы он разделил. Ну, это же владыка всей вселенной. Бог, написано, отдал все своему сыну. Сын Божий говорит, Бог во плоти пришедший. Друг, а кто меня поставил? Отсюда вытекает следующий вывод. Знаете какой? Если нас Бог не посылал, и мы идем. Если не повелевал, и мы говорим, и делаем. И не поручал, а мы подвязаемся, то напрасно подвязающийся, недостойный, как сказать, там по-другому написано, Павел. Значит, если ты неправильно будешь подвязаться, то ты не будешь иметь успеха. Еще и поношение получишь, еще и беда будет, еще и горе будет. Это серьезные вопросы. Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер. Вот это есть зло, называется это зло, чтобы мы понимали. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Как вынуть, это еще иметь подход, иметь согласие, иметь разрешение, иметь повеление, иметь поощрение со стороны Бога, иначе будут проблемы. Дальше. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Ты что хочешь сказать, Господи? Во-во-во-во-во, говорит, вы точно чувствуете, что это показатель злого дерева в вас, который прикрыт добрым даянием вытаскивания сучков. Корень злой сидит, а благие даяния детям вашим делаете. Корень зла прикрыт. Это же афера. Классическая. Настолько тактично прикрытая. Ну, каждый проверяет сам себя, я себя. Дело в том, что, знаете, Бог когда показывал, о-хо-хо-хо. Что показывал? Кому показывал? Мне, меня. И мы сами договаривались, слово неудачное такое. Я говорю, послушайте, я здесь буду стоять не потому, что я чист и свят, но потому что Бог дает и Бог открывает. И то, что раз Он дает и открывает, это будет касаться меня и вас, вас и меня, всех, каждый рассматривает свое. Если я получил освобождение, очищение, я буду радоваться и буду, но если я в каких-то вопросах не дорешил свои вопросы, я тем не менее молчать не буду, я буду передавать то, что открывает небо. Поймите, это глубочайшая хитрая тактика, которая прикрывается на протяжении поколений. Если вот это прикрытие будет, вот такие будут дети, прикрывающие безобразие, такие внуки будут, такие правнуки будут. Это ужас. Ужас заключается в том, что если мы взяли от наших родителей, то они, если накопили это за свою жизнь, то они нам передали в нашем начале. И на начало нашей жизни мы обладали таким потенциалом этого зла, что они, родители, к концу жизни этого набрали, а мы вначале уже имеем, не вспотев, и перст, а перст не ударив, и мозоля не натерев. Уже обладатели сокровища. Священное Писание говорит, не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. И что имеют, не смогут не передать. Исключение составляет глубочайшее покаяние, и когда Бог прекращает это действие, тогда они уже сокровища такое злое не передают. А теперь мы, если мы стали взрослыми, и то зло не прекратили, а к тому сгустку, которое этому потенциалу родительскому добавили свое, то родительское, умноженное на наше или наше на наших родителей, понимаем, что получается. Это ж степень идет, да? Это не таблица умножения, это степень. Это не 3 умноженное на 1, а 3 в третьей степени, понимаем, да, вот туда уже пойдет. И теперь сгусток этот, наш и родителей в степени, мы передаем нашим детям. Это что уже будет, какая степень, я уже не знаю, как считать. А Бог говорит, до 3-4 рода. Но раньше можно было видеть до 3-4 были долгожители. А сейчас прадедушка может видеть своего правнука или прабабушка. Правнука или правнучку, не играет роли. Но просто они маленькие. И когда прадедушка, прабабушка уже уходят в вечность, то они еще не могут увидеть проделок ихних правнуков. Проделок своих в своих правнуках. Вот где проблема. У Бога тупиков нету, выходы есть. Возвращаемся сюда. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Вы, хотя злые, а добрые дела делаете. Оказывается, у вас зло, а вы ревностью горите помочь кому-то. Потому что не собирают смог с терновника, не снимают винограда с кустарника. Дальше фраза. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его, когда он говорит, дай вынул сучок. Никогда так не читали? Возможно, первый раз в жизни. Но так написано? Написано. И раз это написано, то знаете, с другой стороны, конечно, Иоанн, когда пишет Евангелие, он интересную фразу говорит. Если подробно писать о том, что сделал наш Господь, то самому миру не вместить книг. А что сделал? Вот это величайшее дело, с 41 по 45 стих, в таком контексте и сочетании события в событие и вывод, который сказал сам Сын Божий. Это величайшее дело. И когда это дело мы рассматриваем со вторым делом, родители злые, а благие даяния делают, то это получается такое дело разоблачено в мире демонических сил, бесовских, что бесы дергаются, это же разоблачение идет. Зачастую этих сторон не касаются те, которые сами для себя читают Священное Писание, и не касаются те, которые читают Священное Писание во всеуслышание всего народа. А если читают, то бегло, частично. С чего это видно? Ну, каждый, особенно старожилы земли, проверьте, когда вы такую тонкость слышали за историю вашей жизни. Вот вам и ответ. Я понимаю, что могут быть те, которые скажут, да, мы это слышали, благослови Господь. Сколько таких человек? Ограниченное, считанное количество. Раз, два, называется, и обчелся. А сколько не слышали? Почти большинство. Но раз это написано на странице Священного Писания, и раз сегодня Бог это подчеркивает и открывает, значит, Бог это и говорил на протяжении всей жизни всего человечества, особенно со дней нашего Господа во плоти по сегодняшний день. И теперь, говорит, и не может быть такого, чтобы где-нибудь на земном шаре не было бы, потому что, чего не было бы, раскрыто этого секрета. Потому что, когда Илья говорит, я один остался, Бог говорит, да ну. 7000 раз ты ошибся. Я, говорит, соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Поэтому вот эта мысль и эта тема, которую Бог сегодня нам открывает, минимум 7000 раз. Ну, просто, может быть, мы рядом не видали. Но из своей практики жизни, если в течение своей жизни мы не слышали, вот это серьезнейший показатель. Да, это правда. Следующий вопрос, на который, или как, не то, что следующий вопрос, а вот тонкость, на которую нам следует обратить внимание, и дальше мы будем двигаться. Читаем 1 Коринфянам, 14 глава, стих 20 только. Там другим событиям описывается, но апостол Павел предлагает это как глубокую фразу, как закон. 1 плюс 2 равняется 3. Он применяет другому моменту жизни к другим событиям, а мы можем применить к любым. А сегодня именно к вопросу зла. Знаете фразы? «Братья!» У меня восклицательный знак. Может, я не так восклицаю, как следует, не знаю. Ну, как могу, так восклицаю. Не потому, что за могу прячусь, а потому, что я здесь вижу ужас. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. А вы как хотите, читайте. Я скажу, кто как читает. Три слова. Господь, пастырь мой. Господь, пастырь мой. Все сказано, да ничего абсолютно. Господь, пастырь мой. Ага. Сразу понятно ударение. Господь, пастырь мой. Все правда понятно. Господь, пастырь мой. А можно сказать, что Господь, пастырь мой. Вот апостол Павел вот так глубоко это говорит. Знаете, что он говорит? Вам выгодно быть детьми умом. Вы это прекрасно понимаете, потому что форма «не будьте» за это то, что вы являетесь, отвечаете вы. И в ответе вы. И вы не хотите за это отвечать. И меняться не хотите. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы. Значит, на злое вы не младенцы. На злое вы совершеннолетние, с расчетом, с расстановкой, с вычислением, с тактикой, с политикой, с прикрывательством, с расчетом, с выгодой, с коммерцией. Павел, ну это 14 глава 1 Коринфянам. Это ты послание пишешь, потому что через тебя Бог образовал эту церковь. Ну ты же вначале нас похвалил, по головке погладил, что радуюсь, говорит, о том, что, говорит, столько у вас благословения. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Вы всем обеспечены. Ну как среди вас это уживается? Среди или в вас? Среди вас, то есть все-таки те, которые не в этом положении. Но когда он это пишет, это, знаете, я так понимаю, как скажу. Церковь 100 человек, и вот один там у них такой сын и дочь. И вот и он пишет послание для всех, только к этим двум, да? Я что-то смотрю, что здесь процент серьезный. Что, с этого стиха? Да нет, с послания. И когда читаешь первое послание и второе, между ними, конечно, интервал лет. И не один год, и не два, и не три, очень похоже, там, кто знает, может быть, семь, около десяти, не могу утверждать. Я не почитывал, но там не то, что через месяц написано, следующее. Потому что тогда месяц нужно было письмо вести, наверное, понимаете, чтобы туда добраться. Не знаю, сколько времени, за один день, сомневаюсь, с Галилеи прийти в Иерусалим на поклонение. Там написано, нашего Господа на третий день нашли. Вот они прошли дневной путь, не нашли, потом опять дневной путь. Значит, пройдя дневной путь и не найдя, я думаю, что, наверное, еще один дневной нужно было, чтобы до Галилеи добраться. Ну, правда, да? Если эту математику вычислить, то кто его знает, как быстро послания апостола Павла доставлялись. Ну, как бы их ни гнали, описывается в Священном Писании в ветхих временах, когда, говорит, на быстрых мулах, на быстрых мародерах, или как там ни называются эти животные, гнали, послания несли, чтобы успеть перехватить, когда Аман должен был уничтожить по книге Есфирь народ Израиля в царстве Артаксеркса. Помним, да? И нужно было успеть перехватить инициативу, и вот они погнали быстро-быстро, и были, знаете, места, когда вот на коне ты приезжаешь и оставляешь, конь уже не выдерживает. Постоялый двор называется, а там стоят в запасе следующие. На следующего свежих сил садишься и опять понесся, может быть, даже не отдыхаешь. Пока тот уже выматывается, на следующий постоялый двор, там опять запасы коней. На перекладных называется. Животное устает, но ты все время движешься. Но все равно время надо. Поэтому, когда Коринфянов рассматриваешь, а мы с вами добрались только до 6 главы, почему добрались? Потому что мы не будем торопиться. Мы же все детали по возможности, сколько Бог позволит, мы будем исследовать, рассматривать. Это же наше состояние. И Бог говорит, я хочу тебя от этого освободить, и от этого. Ведь Он же сказал чудное слово. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. А дьявол столько настроил, нагородил этих дел. Дьявол? Да он бы не делал, если бы мы бы ему места не давали. Павел все время просит во всех посланиях, а где-то конкретную фразу. И не давайте места дьяволу. Ты кому сказал? Да мы же члены церкви, да мы же Богу обещали добрую совесть. Да ты же знаешь, мы же Духа Святого приняли. Да, говорит, вот та и проблема, что есть моменты, принять-то вы приняли, да вот вы все равно умудряетесь давать место. Ведь проблемы очередные, в которые мы попадаем, это плод того, что мы дьяволу дали место. Это же правда? Правда. Так что он сам ворвался, вышел сеятель сеять, и вот налетели птицы и поклевали. Называется, дали место. Как? Иисус говорит. Приходит сатана и из сердца похищает посеянное. Сердце имеет двери. И двери сердца бывают закрытые. Но парадокс, каким это образом сатана заходит? Он что, как Самсон сламывает двери и врывается? Да нет. Есть в духовном мире законы, которые дьявол нарушить не может. И Бог говорит, Каин возле порога лежит. Он еще не может взламывать двери, не имеет права, потому что ты под защитой находишься. Но ты ему дал место, и он уже пришел к тебе. Этот грех настолько, говорит, близко. И возле порога лежит, притаился, как ангелочек, тебе, говорит, ничего не делаю. Но, говорит, смотри, что он делает. Он, говорит, тебя тянет к себе. Господствуй над ним. А зачастую христианство говорит, не могу победить. Что значит, хочешь сказать? Не ты господствуешь, а он господствует. Как не можешь победить? Значит, ты уже открыл внутренность, он туда вошел преспокойненько, не ворвался. Он преспокойненько заходит, потому что ты даешь место, не давайте место. Почему дьявола не низвергли с неба? Потому что не нашлось ему места, ему не дали места. Где? На Луне не дали, на Марсе, на планетах не дали? Да нет. Следующие ангелы не дали ему места в своих внутренностях. Одна треть дала, а две трети не дали. Пошла битва. И битва пошла против тех, которые дали. Да? А мы против себя воюем в тех вопросах, где мы дали ему место. Ну как это получается? Кто ему дал право, что он заходит в сердце и из сердца похищает слышанное слово на собрании? О чем похищает? Потому что разоблачение его демонических замыслов Бог раз и раскрывает. И раскрывает для того, чтобы не давать место дьяволу где? В самом себе. И когда дьявол видит, что сегодняшняя тема, вчерашняя, позавчерашняя открывала эти таинства, он приходит и похищает это. Вот эти таинства, которые Бог открыл, как воевать, не давать места, надо украсть, чтобы дал место. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, по уму будьте совершеннолетние. Знаете, когда эта тема открывалась, это место Писания, Бог заострил внимание. А говорит, ты видел выражение лиц маленьких детей? Я говорю, да. Не выражение на лице, это как внешнее. Это наплыв чувств, наплыв обстоятельств. Выражение на лице, это маска определенная. Или, как сказать, показывающая реакцию человека, человечка на обстоятельства. А есть по-другому в русском языке выражение лиц. Выражение лиц их свидетельствует против них. Знаем, да, местописание? Выражение лиц не выражение на лицах, а выражение лиц. Выражение лиц – это отпечаток внутренности. Только, пожалуйста, чтобы мы выдержали этот вопрос. Я будем говорить правду, жуткую, страшную, но правду. Правда всегда глаз колет. Бывает два, но нужно говорить. Конечно, мы сразу начнем смотреть на наших детей, на наших внуков, на наших племянников. Наши. Какие бывают лица? Я некоторые только назову, остальные я не буду называть. Простачок. Ну, вы смотрите на ребенка. Такое простенькое-простенькое выражение лица. И вы ему характеристику даете. И не ошибаетесь. Что не так? А бывает глупенький, такое дурное-дурное глупенькое выражение. Даже у животного мира это есть. И вот вы смотрите, ваш ребенок. Но выражение такое, вот это выражение, это же отпечаток внутренности. Вот этот мир, не мир и покой, а мир, атмосфера. Вот откуда она у него, ну, если это маленький малыш, то надо понимать, что на это есть прутики, которые... рябые. Вот потому он такой рябенький. Вот такой у него отпечаток здесь. А больше ничего не видели? А бывает добрячок, хомячок. Такой добренький. Не замечали? Хорошо. А никогда не видели хитрый, лукавый гаденыш? Никогда не видали? А никогда не видали выражение «у себя на уме»? Что это, скажите? Это национальность? Это, как сказать, черты лица родителей? Если черты лица родителей, то это генетика, отпечаток. Ну, черты, ну похожие. Вот, ну, это вот больше на папу похоже, это больше на маму похож, понимаете? Ну, разные, правда, варианты. Что это? Апостол Павел интересную вещь говорит, об этом мало кто задумывается. Об этом говорит Сын Божий. Он говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, будучи, между строчек, духовно-генетически чистым отцом. Что ты сказал? То, что сказал Сын Божий, повторяю, что сказал Сын Божий. Обращаясь к категории грешных людей, он говорит, вы настолько пылаете огнем ревности на предмет евангелизации, что вы готовы обойти моря и земли. И вы настолько довольствуетесь, если обратите хотя бы одного. Вы на это рукой не машете, вы это цените. Но что вы с ним делаете? Вы делаете его, вы, вдвое хуже себя. Сыном гиены. Почему? Потому что вы духовно-генетически заразные люди. Бациллоносители, вирусоносители, эпидемия-носители. Возвращаемся к нам. Если мы не вируса, а вирусочка, не носители, но терпители. Ну, не бесище и не бес, бесененочек. Недорешенных вопросов какого-то вида зла прикрытого. То даже когда мы евангелизируем наших детей, читаем им Священное Писание, если генетически, духовно неочищенные, мы их обязательно заразим. Что ты сказал? Учителя воскресной школы русского родного языка, библейского час, особенно учительницы, особенно вся из себя, богатое слово, раньше из кожи лезли одежду показать, потому что были бедные, а сейчас из одежды лезут, чтобы кожу показать. Ну нет, они не одеваются, из одежды вылазят. Но одежда рельефная, так что все прыщики наружу. И когда желают побудить к чистым чувствам, брат Сережа, ты знаешь, у меня вот группа подростки 12-летние, я говорю, да, вот я их понимаю, чтобы они вот правильно поступали. Это же чудесно, это прекрасно. И когда мальчики там начинают что-то, ну ты же знаешь, это ж такой возраст, при котором мальчики возле девочек хотят показать, что они там, понимаешь, петушки возле курочек, а курочки возле петушков показывают, что они курочки. Ну ж понятные вещи, да, нет? И вот я хочу их унять. Получается, как ты это делаешь? Я им говорю, братья, взываю к чему? К тому, что в них есть. Возбуждая в них те чувства, к которым имею склонность сама. И говорю, брать, но ведь вы же будущие женихи. И говорю так, чтобы слышали девчат. Ты знаешь, что с девчатами происходит? Я говорю, что? Они начинают поправлять кофточки на своем телосложении, хихикать начинают заинтересованно. Ты знаешь, говорит, помогает, ребята меняются. Или заражаются. Или подогреваются и те, и в тех чувства негодные. Ну, думай, каждый. Ну, неужели мы такие? Ну, по уму надо быть совершеннолетними. А на зло младенцами. А если мы касаемся этого вопроса, мне приходилось, я должен это сказать, а потом дальше. Я не укладываюсь по времени. Ну, сколько поможет Бог вложиться еще немножко. Окончательная степень вот этого зла у людей, которые не остановили. Один из вариантов, очень серьезнейший. Не единичных случаев и факторов. Взять кому-то что-то сделать на зло. Мы это касались. Мне приходилось видеть маленьких детей, которые делают зло сами для себя. И это делают, ну... И вот их моют, приводят в порядок, потому что они, ну, там, испачкались своим испражнением. Их подмывают. Я буду открыто говорить, только, может, не очень подробно. Ну что ж ты сделал? Что ж ты сделала? Этот ребенок, который в туалет только начинает ходить, но уже умеет говорить. Знаете, что говорит? Смотрит и говорит, тебе назло. Пачкаю свои штаны, извините, сам себя, но тебе назло. Слушай, сколько тебе лет? Еще, ну, извините, в туалет самостоятельно ходить не может. Вы представляете, сколько зла сделать зло на зло? Знать, что он делает, что делает? Это умышленное необслуживание самого себя в элементарных физических потребностях с целью кому-то досадить на зло. Это талант бесовский. Но это же правда. Это же в семьях существует. Это же факты. Позвольте. А последняя стадия. Вот возьму и вам всем назло сделаю, чтобы вы говорит, обо мне плакали, чтобы вас судила совесть, чтобы вы мучились от того, что вы виновны в том, что со мной случилось. Вот возьму, говорит, вам назло. Дальше знаете что? Поеду и разобьюсь на смерть. Повешусь, убью себя. И чтобы чувство вашей вины за мою смерть задушило вас. Ты что это взял? Если мы сидим на скамейках, это еще не значит, что ничего нету. Я говорю, конкретные факты, не одиночные случаи. В определенных вопросах система, эпидемия, болезнь. Мы не замечаем почерк? Тебе назло, испачкаю себя испражнениями. Ну, не важно, что мне, говорит, будет грязно и зловонно, но чтоб тебе грязно было и зловонно, когда ты будешь обслуживать меня. Вот это зло. Теперь смотрите, теперь она становится мамой или папой становится. Вот это называется, когда в детстве был хитрый, лукавый гаденыш. Теперь как не по-нашему, то держать обстановку и ломать все, сокрушать под свои ноги, давя на психику и вешая ответственность за свое преступление. Это что такое, скажите, пожалуйста? Но это же не единичные случаи. Просто кто-то до этой степени не докатился, а к ней подкатывается. Мы понимаем, что как заражены теперь дети. В чем они находятся? Если такой у них папа или такая мама. Что теперь делать? Ну, для того Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Дело в том, что эту мысль, когда разбираем, Бог показывает. Интересно, у евреев написано, я сейчас бегло вспомню, но сейчас не это, мы будем более детально читать у коринфянов. Моисей, придя в возраст, отказался быть сыном дочери фараона. Еще раз. Моисей, будучи приведен в возраст, это кто-то со стороны. Придя, это возросший сам. Но для меня придя звучит мало того, что возросший сам. Придя в физический возраст, вы, коринфяне, по уму младенцы. Вы не соображаете, что с вами происходит. Вас это не интересует. 1 Коринфянам, 13 глава, отвечает за этот вопрос объяснением. Минимум хотя бы одно место. Стих 11. 1 Коринфянам, 13, 11. Внимательно смотрим. Когда я был младенцем, я был, дальше, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Дальше. А когда стал мужем, то оставил младенческое. Меня заставили обстоятельства оставить младенческое? Нет. Я оставил сам. Теперь для меня фраза «стал мужем» – это не называется «возмужал», не «возмужал», давайте по-другому. Но у меня было тогда 3 года, 4 года, а теперь у меня 40 лет. Вот потому что мне 40 или 50, я стал мужем, в смысле мужчиной. Не муж, жена, в смысле супруги, а представитель мужского пола. Бог подчеркивает, нет, это не эта сторона. Потому что если мы будем рассматривать Иова, то он муж, как мужчина. Он муж, поскольку имеет жену и семью. Он муж, потому что у него очень глубокое рассуждение, размышление и показатель жизни его. И он говорит, когда седалище мое я приносил и ставил в этих воротах города, ну, в смысле, слуги, рабы приносили, я садился, или как только приносили, то почетные старцы вставали. Пред чем? Пред кем? Пред помазанием Божьего авторитета, пребывающего как свежее помазание на голове Иова. Он был с этой стороны муж Божий. Бог говорит, что это одно из трех имен, если придут бедствия на весь земной шар. Не дети их, только они. Значит, жены тоже нет. Только они. И среди трех имен находится это имя, Иов. Так там Бог Иову говорит. Давайте по-другому прочитаем. И притом дважды в конце. Но сейчас читать не будем, в воспоминаниях. «Припаяшься и встанешь». стань как муж. Я буду говорить тебе, там задавать вопросы, ты мне будешь отвечать. Это Бог сказал. И потом проходит, кажется, одна глава, приблизительно, Бог говорит, 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 и вдруг опять говорит, припаяшься и встань. Как это понимать? Значит, получается, сел, духовно сел, физически, не знаю. Значит, до этого ты был припоясан, до этого был ты не припоясан, теперь ты припояшься, ты припоясался, и теперь начинается разговор. В продолжении разговора припоясание у тебя ослабляется. То, что ты муж, у тебя теряется. И тебя опять надо напоминанием привести в состояние готовности, напоминанием возбудить чистый смысл. Припояшься и встань. Поэтому, когда рассматриваешь этот вопрос, как Бог относится и говорит, и как говорит о Моисее, то не то, что Моисею стало 40 лет, и вот он потому пришел возраст. Но нет, не эта сторона. Вникай в Слово и в Писание, поступай, это постоянно так, спасешь себя, потом слушающих. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение. Вот о чем говорится. Здесь говорится... Заново. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, это возрастание, при котором я был согласен, чтобы Бог взращивал меня, и я не уходил в сторону, когда Он меня обрезал, когда очищал, когда поливал, когда вскапывал, когда какую духовную пищу давал. Я не уклонял ухо от слышания. Я, говорит, не отступил назад. Зачастую бывает, что Бог дает конкретное слово, которое мы должны принять, воспринять и принять к своей жизни и применить. Мы отступаем. Отступники. Это и характеризуется. Мы ищем отступников, где они такие. Мы ищем Исавов где-то, понимаете, которые первородство продали. Бог показывает, да каждый по своему вопросе. Бывает по мелочам, а с мелочей жизнь состоит. А у Бога это за мелочи не считается. Дальше. Как стал мужем, то оставил младенческое. Потому я оставил младенческое, что я захотел стать мужем. А мужем значит быть отвечающим и получать, знаете, как сказать по-другому, встать на сторожевую башню, иметь личные взаимоотношения с Богом, беседовать и говорить с Ним. И знаете, у Бога интересный закон. Если, говорит, ты в малом был верен, то я тебе дам следующее большее. Но если ты не хочешь оказывать верность, я не смогу тебе дать следующее. Ты будешь зацикленный на этом состоянии твоего духовного возраста. И будешь прикрываться местом Писания. До чего мы достигли, по этому принципу, правилу мы должны жить. Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Хотя он и говорит, до чего достигли, так должны поступать. Всю жизнь должны так поступать. Да нет. Вот на тот момент, как достигли, так должны поступать. А дальше должны возрасти, собраться с силами и подниматься на следующую ступень. Он говорит, я не почитаю себя достигшим. Я стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Забывая заднее, могу простереться вперед, потому что с задним развязались вопросы, решились положения. Я свободен, оно меня не удерживает, не тянет назад. Знаете, забыть заднее Египет можно тогда, когда ты разрешился, развязался. Тогда ты можешь простираться в землю обетованную. Народ Израиля не мог простираться, но первое время он не 40 же лет ходил. Пока он двигался до земли, ну сколько там, год, полгода, два года, ну такой интервал времени, ну сколько они могли дойти до земли. А когда они пришли и сказали, да куда мы, да наши дети достанутся, да мы не сможем взять, там исполины, там земля поедающая живых там или мертвых, там города такие величайшие и тому подобное. И Бог говорит, вот вы теперь за 40 дней, за день ответите годом, значит 40 лет будете путешествовать. Так что 40 лет это было сверх того, сколько времени они потратили, чтобы подойти к земле обетованной. Ну это же правда, правда. Так получается выгодность. У нас практически совсем зашкаливает до предела. Мы дальше не сможем касаться, потому что это очень серьезная дальше тема. У нас будет продолжение именно вот этого вопроса, к чему мы прилепляемся, как мы прилепляемся, почему у нас такой метод рассуждения, почему нам выгодно оставаться в таком состоянии. Отсюда вот дальше будут рассуждения на предмет того нам, что выгодно, то мы и говорим, так и отвечаем. Нам есть о чем рассуждать, нам есть о чем задуматься. Нам есть о чем, знаете, каяться, склонять наши колени. Да будет имя Господне благословенно, что Он сильный и могущественный. У нас обязательно должно быть продолжение. Боже, помоги нам дальше. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.